Михаил Серебринский. Проводник ангарский. Повесть «Гротеск». Глава первая. Анна Семеновна. Говорят, что люди, имеющие около 3 часов свободного времени в день, чувствуют себя счастливее тех, кто этих часов не имеет. Проводник Роман Ангарский, черноволосый молодой человек, небритый, с несколько топорными чертами и вздернутым носом, полудремал в своем законном купе отдыха. Эта поездная комнатка, также называемая на профессиональном жаргоне «двухместкой», узкая и вытянутая вверх, вся была сложена из неаккуратных прямоугольников. Вертикальные прямоугольники белосерых панелей на стенах, сдерживаемые металлическими углами, еще один вертикальный затертый прямоугольник окна, он же основной источник света. Шероховатые мимозины тусклых лампочек не в счет, к тому же они были выключены. 2 горизонтальных прямоугольника, мягкие полки. И еще несколько подобных разбросанных фигур, полосатая, как штрих-код, наволочка, простыня, одеяло. У окошка откидной столик, единственный квадрат. Вся ночь впереди была свободна. Пассажиры спали. До утренней пересмены дежурил напарник Ангарского Веня, жуткий малый, высокий, с жидкими русыми волосами и зашитой заячьей губой. Ангарскому полагалось спать, но не спалось. Из-под полки он достал бутылку водки и стал размышлять, зачем живет. Близкий, но если измерять в километрах весьма далекий, друг Гриша Медяк по телефону однажды сказал, что у него, у Медяка, есть 10-20 счастливых дней, к которым он мысленно возвращается. Во время этого возвращения выбрасывается какой-то гормон радости, и Медяк испытывает вдохновение. Не мудрено, Медяк – писатель, а потому Ангарскому казалось, что это всего лишь выдумка, писательский конструкт. Еще после выброса гормона Медяк якобы чувствует острое желание жить, работать, что-то созерцать и создавать. Ангарский забыл, как гормон называется, но помнил, что слово это походит на название немецкого бомбардировщика или какой-то группы захвата. СОБР? Да это не важно. Причем здесь гормон? Важнее, что Медяк говорил: «Моя жизнь удалась, потому что в ней были те самые дни. Дни, к которым я возвращаюсь». Ангарский отпил водки из горла. Удалась ли его жизнь по формуле Гриши Медяка? Было ли к чему возвращаться? О детстве в Иркутске мало что удавалось вспомнить. Первое и самое яркое впечатление маленького Ромы – вид с Глазковского моста на самую красивую реку в мире – Ангару. Отец, обладавший лицом, растянутым вширь, рыхлым и пористым, как шарлотка, с неаккуратными пушащимися усами, состоящими из пучков коричневых, рыжих и седых волосков, в черном пальто, в коричневой шапке-формовке, сперва стоял, держа Рому за руку и рассказывая о том, как люди издревле строили города на реках, а потом подхватил сына, усадил на шею и стал показывать виднеющиеся вдалеке здания. Маленького Ангарского больше всего впечатлил железнодорожный вокзал, бирюзовый, с белыми вставками и 2 башенками, как праздничный торт с 2 свечками. На вокзале Рома сконцентрировал все свое внимание. О пожарной каланче, особняках и усадьбах он слушать не хотел. Несколько раз перебивал отца, расспрашивая о том, как ездят поезда, кто и как работает на железной дороге и, наконец, сколько весят рельсы. Несколько дней спустя отец подарил Роме его любимую впоследствии игрушку – поезд на батарейках, идущий по Бруклинскому мосту, потом по кругу, потом в тоннель, а затем снова по мосту. Бруклинский мост Ангарского не впечатлял. Поезд на батарейках однозначно да. «Вот бы найти игрушечный Глазковский и пустить по нему мой поезд», – думал Рома и представлял, как пластмассовый состав пересекает 4 дугообразных пролета. На самом деле, совсем рядом с Глазковским находился другой, Иркутный мост, по которому гусеницей в металлических латах ходил самый настоящий поезд. Но маленький Рома либо этого не знал, либо уже в 4 года проявлял известное упрямство. Эти первые воспоминания, безусловно, вырабатывали гормон, похожий на немецкий бомбардировщик. Память проводника Ангарского, набирая обороты, как локомотив, помчалась дальше, по дороге цепляя один вагон за другим. После обретения бесценной игрушки маленький Рома просил и впредь дарить ему на праздники поезда, еще мосты, в надежде на миниатюрный Глазковский. И Роме дарили. Но игрушки эти, так как не имели сакральной ценности, потерялись где-то в бесконечных переездах. А самый первый состав оставался стоять в детской и даже ездил, когда кто-то в семье вспоминал про покупку свежих батареек. Потом отец несколько раз подрался с матерью. Было это совершенно внезапно. Ничего подобного между родителями Роми прежде видеть не доводилось. В результате последнего столкновения мать долго плакала. Ангарский тогда весь вечер один просидел на красном ковре, рассматривая черные узоры, водя пальцем по ним, как по игрушечной железной дороге. Тоже плакал из-за того, что его оставили на бесконечно долгое, как ему тогда казалось, время. Наутро отец ушел и больше не вернулся. Жаль. До того вечера он казался Роме незлобивым и смешным. Коротко стригся. Ангарский любил, восседая как царь-завоеватель на отцовской шее, гладить черного морского ежа его коротких сидеющих волос. Как-то отец взялся подстричь маленького Рому, не справился и обрил налысо. Рома плакал и с тех пор вмешиваться в свою шевелюру разрешал только тете-парикмахерше из дома напротив, которая стригла его одним единственным образом – под шапочку. Если парикмахерша болела, Рома наотрез отказывался идти к другому мастеру и капустообразно обрастал до выздоровления тети Нади, до появления свободной записи к ней. Все эти воспоминания, в частности об отце, вызывали у проводника Ангарского одну только неприязнь и тоску. Засланные слезами глаза и расплывающиеся узоры красного ковра. Что тут может быть приятного? Перед началом школьной поры заблаговременно мать с сыном переехали в Петербург к родственникам, а потом приобрели собственную двушку. Мать в противовес отцу была собранной и чуть-чуть угловатой, как Рома. Блондинка с высветленными в неестественно белый цвет волосами, всегда убранными в тугой пучок, с острыми скулами, будто сделанными из листа какого-то металла, нечто среднее между титаном и алюминием, и каре-зелеными глазами с выраженным желкованием, сходящимся к середине, как у подорожника. Обыкновенно пристальный, даже суровый взгляд формировали маленькие узкие зрачки. Казалось, радужки сжимают их в кулак. Про школу вспоминалось больше, но в основном отрывками. Трехэтажное коричневое здание, квадратное, как шкатулка для пряжи, прямо под окнами только что сданного дома, куда, собственно, и заселилась семья, состоящая из двух человек. Мать контролировала каждый шаг маленького Ромы, отслеживала даже девочек, с которыми он дружил, настаивала, чтобы сын фундаментально учился. Если подружки мешали учебе, либо науськивала Рому разорвать отношения с ними, либо являлась в школу и разговаривала с девочками лично. Если не помогала, с их родителями. Никто не хотел иметь дело с Анной Семеновной, так ее звали. Поэтому переговоры завершались точно так, как мать хотела. Рома возвращался к урокам. Поначалу он слушался, что оставалось. Всю среднюю школу просидел за учебниками. Единственный в классе на уроке истории наизусть ответил домашнее задание про Цусимскую трагедию. В 15 лет обожал царя Николая II. То ли потому, что царь был себе на уме и целую думу мог разогнать, проявить своеволие, то ли потому, что в ворон стрелял. Вороны по ночам постоянно каркали под Роминым окном. В кроне близрастущего дерева было свито гнездо. Поэтому Рома конкретно этих пернатых искренне ненавидел. Купил в комнату имперский желто-черный флаг. Но не из политических соображений, конечно, а из-за того, что царь Николай был любимым книжным героем. Ему даже как-то снилось, что сам он спит, а царь Николай ночью выходит в его комнату прямо из черно-желтого флага, как из двери или какого-то портала. С охотничьей винтовкой в руках идет на балкон, как в тире сбивает шумное гнездо, воцаряется тишина. Тогда хозяин земли русской возвращается к спящему Роме, садится у изголовья и начинает читать вслух учебник по истории. Конечно же, параграф про Цусиму. В школьных занятиях было мало приятного и совсем ничего, провоцирующего выработку немецкого гормона. Надоело слушаться мать, Ангарский стал ругаться с ней. единожды пытался драться, как отец. Бесполезно, был оттаскан за волосы и выпорот ремнем.